Глава 14. И вот однажды случилось так, что почему-то проспал я свой положенный срок. А проснувшись, остался лежать, как лежал, глядя напротив, в окно, на ровный белый свет зимнего дня и чувствуя редкое спокойствие, редкую трезвость ума и души и какую-то малость простоту всего окружающего. Я долго лежал так, чувствуя, как легка мне комната, насколько она меньше меня, ничем и никак не связана со мной. Потом встал, умылся и оделся, привычно покрестился на образок, висевший над изголовьем моей дешевенькой железной кровати, тот самый, что, как это неудивительно, и теперь висит в моей спальне, темно-оливковая, гладкая, окаменевшая от времени дощечка в серебряном грубом окладе, означающем своими выпуклостями трех сидящих за трапезой Авраама ангелов, восточно-дикие, запеченные лики которых коричнево глядят из его округлых дыр, наследие рода моей матери, ее благословение мне на жизненный путь, на исход в мир — из того подобия иночества, которым было мое детство, отрочество, время первых юных лет, вся та глухая сокровенная пора моего земного существования, что кажется мне теперь совсем особой порой его, заповедной, сказочной, давностью времени преображенной как бы в некое отдельное, даже мне самому чужое бытие. Перекрестившись на образок, я пошел за покупкой, которую выдумал лежа. По дороге вспомнил сон, который видел в эту ночь. Была Масленица, я опять жил у Ростовцевых, сидел с отцом в цирке, глядел на арену, на которую бежало целое маленькое стадо черных пони, целых 6 штук. Они были нарядно подседланы маленькими медными сиделками с бубенчиками и очень круто взнузданы. Красные бархатные поводья уздечек были так натянуты к сиделкам, что они в дугу гнули толстые короткие шеи, на которых черной щеткой торчали коротко подстриженные гривки, а из челок торчали у них красные султаны. Они бежали дружно, ровным рядом, мелкой рысцой, звеня бубенчиками, зло упрямо согнув черные головы, все масть в масть, рост в рост, все одинаково бокастые и коротконогие, и, выбежав, вдруг уперлись, грызя удила и тряся султанами. Директор во фраке долго вскрикивал, долго стрелял бичом, пока, наконец, заставил их упасть на колени и закланяться публике, после чего вдруг заскакавшая обрадованным галопом музыка быстро понесла, погнала их вереницу вдоль круга арены, точно преследуя. Я сходил в пищебумажный магазин, купил толстую тетрадь в черной клеенке. Возвратясь, стал пить чай, думая, да, довольно, буду только читать, да иногда без всяких притязаний кое-что вкратце записывать, всякие мысли, чувства, наблюдения. И, обмакнув перо, старательно и четко вывел: Алексей Арсеньев. Записи. Потом долго сидел, думая, что бы записать. Накурил всю комнату. Но не мучился, был только грустен и тих. И, наконец, стал записывать. В редакцию заходил известный толстовец, князь Н. Просил напечатать его отчет по сбору и расходам на тульских голодающих. Небольшой, довольно полный. Какие-то мягкие, вроде кавказских, сапоги, каракулевая шапка, пальто с каракулевым воротником, все старое, вытертое, но дорогое и чистое, мягкая серая блуза, подпоясная ремешком, под которым круглится живот, и золотое пенсне. Держался очень скромно, но мне было очень неприятно его благообразное, охоленное молочное лицо и холодные глаза. Я сразу его возненавидел. Я, конечно, не толстовец, но все-таки я совсем не то, что думают все. Я хочу, чтобы жизнь, люди были прекрасны, вызывали любовь, радость, и ненавижу только то, что мешает этому. Недавно я шел вверх по Болховской, и была такая картина. Закат, морозит, расчищается западное небо, и оттуда, из этого зеленого, прозрачного и холодного неба, озаряет весь город светлый вечерний свет, непонятную тоску которого невозможно выразить. А на тротуаре стоит оборванный, синий от холода старик-шарманщик и оглашает этот морозный вечер звуками своей дряхлой шарманки, ее флейтовыми свистами, переливами, хрипами и вырывающейся из этих свистов и хрипов романтической мелодии, какой-то дальней, чужеземной, старинной, которая тоже мучит душу какими-то мечтами и сожалениями о чем-то. Я везде испытываю тоску или страх. У меня до сих пор стоит перед глазами то, что я видел недели две тому назад. Это было тоже вечером, только темным и пасмурным. Я случайно зашел в одну небольшую церковь, увидал огоньки, которые горели в темноте возле амвона, очень низко от полу, подошел и замер. Три восковых свечки, прилепленные к изголовью детского гробика, печально и слабо освещали этот розовый с бумажными кружевными краями гробик и смуглого крутолобого ребенка, лежавшего в нем. Совсем было бы похоже, что он спит, если бы не что-то фарфоровое в личике, что-то сиреневое в выпуклых закрытых веках и в треугольнике ротика, если бы не та бесконечно спокойная, вечная отчужденность от всего в мире, с которой он лежал. Я написал и напечатал два рассказа. Но в них все фальшиво и неприятно. Один о голодающих мужиках, которых я не видел и, в сущности, не жалею. Другой на пошлую тему о помещичьем разорении и тоже с выдумкой. Между тем, как мне хотелось написать только про громадный серебристый тополь, который растет перед домом бедного помещика Р, и еще про неподвижное чучело ястреба, которое стоит у него в кабинете на шкафе и вечно-вечно смотрит вниз блестящим глазом из желтого стекла, раскинув пестро-коричневые крылья. Если писать о разорении, то я хотел бы выразить только его поэтичность, бедные поля, бедные остатки какой-нибудь усадьбы, сада, дворни, лошадей, охотничьих собак, старики и старухи, то есть старые господа, которые ютятся в задних комнатах, уступив передние молодым, все это грустно, трогательно. И еще сказать, каковы эти молодые господа. Они неучи, бездельники, нищие, все еще думающие, что они голубая кровь, единственное высшее благородное сословие. Дворянские картузы, косоворотки, шаровары, сапоги, когда собираются сейчас выпивка, куренье, хвостовство, водку пьют из старинных бокалов для шампанского, с хохотом заряжают холостыми зарядами ружья и стреляют зажженные свечи, тушат их выстрелами. Некто П. из таких молодых господ совсем переселился из разоренной усадьбы на свою водяную мельницу, которая, конечно, давно не работает. Живет там в избе с любовницей, бабой, у которой какой-то едва заметный нос. Спит с ней на нарах, на соломе или в саду, то есть под яблонкой возле избы. На суке яблони висит кусочек разбитого зеркала, в котором отражаются белые облака. Со скуки сидит и все бросает камнями в мужицких уток, плавающих в затоне возле мельницы, и от каждого камня утки все сразу, всей стаей, с криком и страшным шумом кидаются по воде. Наш бывший дворовый, слепой старик Герасим, ходил, как все слепые, приподняв лицо и как бы прислушиваясь, по наитию щупая палкой дорогу. Он жил в избушке на краю деревни бобылем, только с перепелом, который сидел в глубиной клетки, и все бился в ней, подпрыгивал в крышку из холстины, облысел, ударяясь в нее изо дня в день. Каждую летнюю зорю Герасим, несмотря на слепоту, ходил в поля ловить перепелов, наслаждаться их перекличкой, разносимой по полям теплым ветром, дующим в слепое лицо. Он говорил, что нет ничего на свете милее замирания сердца в те минуты, когда перепел, все ближе подходя к сети, через известные промежутки времени бьет все горячее, все громче и все страшнее для ловца. Вот был истинный бескорыстный поэт.